Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 18 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Итоги заседания министров иностранных дел стран ОБСЕ в Хельсинки. Скончался патриарх Русской Православной Церкви Алексий II. Эксперты окончательно подтвердили подлинность останков Николая II, найденных под Екатеринбургом. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. Итак, в Хельсинки завершилось совещание министров иностранных дел стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, и в ходе заседания российский министр Сергей Лавров отвечал на выступления многих своих коллег, накануне резко критиковавших Россию за войну с Грузией. О том, что происходило на совещании ОБСЕ, в прямом эфире рассказывает мой коллега Данила Гальперович. Данила, здравствуйте, вам слово.
Добрый день. Буквально несколько минут назад закончилась итоговая пресс-конференция председателя ОБСЕ, действующего еще, который будет действовать 26 дней, финского министра иностранных дел Александра Штуба. И надо сказать, что эта пресс-конференция была достаточно грустной для него, во всяком случае. Он не выражал особого оптимизма. Дело в том, что в Хельсинки надеялись, именно финское председательство надеялось на том, что на этой сессии министров иностранных дел ОБСЕ будет принята политическая декларация о том, как этой организации всей вместе видится обеспечение безопасности, поддержание других жизненно важных приоритетов, и в том числе прав человека, так называемой третьей корзины хельсинской в Европе. Так вот, политическая декларация не была обнародована, она не была поддержана всеми, и Александр Штуб не стал указывать и придерживался все время этой позиции, что не хочет указывать на страны, из-за которых не произошло согласование этой политической декларации, ее принятия, но в кулуарах ОБСЕ говорили, что основная противница этой декларации – это Россия, потому что на этой сессии министров стран-членов ОБСЕ одной из главных тем была война между Россией и Грузией, и ситуация в Грузии. Практически в каждом выступлении звучали, как уже было сказано, критические высказывания по поводу России. Очень много говорилось о признании ОБСЕ территориальной целостности Грузии, о том, что наблюдателям ОБСЕ нужно дать полностью работать на всей территории международно признанной Грузии. И, надо сказать, Сергей Лавров был единственным, пожалуй, кто подверг ОБСЕ уничтожающей критике. Вот что он сказал про саму организацию.
Для нас очевидно, что нынешний ОБСЕ не справляется со своим основным предназначением. Я имею в виду обеспечение равной и неделимой безопасности для всех. Если в начале 90-х годов прошлого века организация была способна иногда даже останавливать войны, то сейчас она, к сожалению, не только не в состоянии их предотвращать, но и не реагирует на несанкционированное использование силы в явное нарушение базовых принципов Хельсинского заключительного акта. Вспомним, давайте, 1999 год, почти трехмесячные бомбардировки Югославии. Вспомним недавние военные нападения на Южную Осетию. К сожалению, ни тому, ни другому ОБСЕ не сумело дать оценку, которая основывалась бы на фактах и на действующих обязательствах всех нас. В общем-то, и другие направления деятельности ОБСЕ вызывают вопросы, требуют адаптации. Давайте подумаем, почему большинство стран, принимающих полевые миссии ОБСЕ, чувствуют себя не очень уютно. Ответ для нас очевиден, потому что наличие миссии в том виде, в котором сейчас эта процедура осуществляется, воспринимается как проявление неравноправия, если хотите. И то же касается нынешних методов деятельности Бюро по демократическим институтам и правам человека по наблюдению за выборами. А равноправие государства – это ведь основополагающий принцип Хельсинки. Думаю, что эти противоречия нужно устранять видимые и невидимые разделительные линии, и тем более в ситуации, когда требуется подлинно коллективное объединение усилий всех государств для поиска ответов на вызовы глобализации.
Сергей Лавров еще раз уточнил ту идею, которую Москва высказывает уже некоторое время, идею о заключении договора о европейской безопасности, говорила об этом довольно много. Фактически, это основная была часть его речи, если не считать ответов на критику по Грузии. Эти ответы были достаточно агрессивными, я бы сказал, сказано было, ничего не было сказано о том, что все-таки отмечалось, и было сказано, что, например, наоборот, Грузия сейчас не дает поставлять газ в Южную Осетию, и наблюдатели от ОБСЕ и само ОБСЕ были призваны как-нибудь устранить гуманитарную катастрофу, как выразился Лавров, которая вот-вот разразится в Южной Осетии из-за того, что перед зимой там нет газа. Лавров еще более серьезное обвинение выдвинул в адрес ОБСЕ, а именно в том, что ОБСЕ знала о том, что Грузия начнет обстрел с Хинвали и никак не повлияла на это решение Тбилиси.
Недавние события заставляют также повнимательнее присмотреться к тому, как налажена циркуляция информации внутри ОБСЕ, и понять, не являемся ли мы в ситуации, где находятся некие, где созданы некие фильтры, которые делают информацию доступной только для части государств-участников. Я имею в виду сообщение средств массовой информации о том, что накануне нападения на Южную Осетию наблюдатели ОБСЕ докладывали о приготовлениях этой акции, но их доклады почему-то не были доведены до всех членов организации. Считаю, что это абсолютно неприемлемо. Рассчитываю, что по этому вопросу, который мы уже ранее ставили в постоянном совете, руководство организации проведет соответствующее расследование, и о его результатах нам будет доложено.
Это обвинение уже даже Александр Штуб, который максимально политкорректно вел себя в течение всей сессии, всего совещания министров стран ОБСЕ, назвал абсурдным или сюрреалистичным, как он выразился, по его мнению, даже какие бы ни были доклады, 8 невооруженных наблюдателей ОБСЕ в Цхинвали не могут предотвратить какой-либо обстрел. И надо сказать еще чуть-чуть о сути тех предложений, все-таки, которые очень часто упоминаются, но как раз суть не раскрывается, того самого договора о европейской безопасности, предлагаемым Москвою. Это, например, гарантия обеспечения равной безопасности государств Евроатлантики на основе отказа от обеспечения собственной безопасности за счет безопасности других. Здесь явный намек на размещение ракет, точнее элементов ПРО в Европе, которые сейчас проводят Соединенные Штаты. Ну и понятно, что достаточно много скепсиса было по поводу этих предложений. Штаты, в общем, выражали его открыто, а европейские партнеры более сдержанно. Явно разговор об этом будет продолжен. Андрей?
Спасибо. В прямом эфире был корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович. Он рассказывал об итогах Хельсинкского совещания министров иностранных дел стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В Москве 18:15. Сейчас коротко о других главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Дату и место похорон патриарха Московского и всея Руси Алексия II определит Священный Синод Русской Православной Церкви. Алексей II скончался сегодня утром в возрасте 79 лет. Международная правозащитная организация Human Rights Watch выражает обеспокоенность в связи с обыском в петербургском офисе общества «Мемориал». Один из свидетелей по делу об убийстве Анны Политковской заявил, что за это преступление было заплачено 2 миллиона долларов. Как сообщает Интерфакс, свидетель сказал, что узнал об этом от следователей. В городе Зверево Ростовской области продолжается бессрочная голодовка шахтеров-пенсионеров. Они требуют восстановления положенных им льгот. В Читинской области расследуются обстоятельства катастрофы истребителя МиГ-29, в результате которой погиб пилот. Министр иностранных дел Молдавии заявил, что все российские войска должны покинуть Приднестровье без предварительных условий. В Тбилиси заявляют об обстреле грузинского села со стороны Южной Осетии. По информации МВД Грузии, это уже второй обстрел за последнюю неделю. На волнах Радио Свободы вы слушаете информационную программу «Время свободы». Коротко о наших дальнейших передачах. В 19:00 время гостей, в 20:00 итоговый выпуск «Времени свободы», в 21:00 радиожурнал «Поверх барьеров» и в 22:00 слушайте аналитический радиожурнал «Время и мир». Таковы наши программы на ближайшие часы. Ну а в нашей программе сейчас обзор публикаций в американской печати. Я вновь приветствую своего коллегу, обозревателя Ивана Толстого. Иван, здравствуйте еще раз. Итак, о чем пишут американские газеты сегодня?
Еще раз здрасте, Андрей. В «Вашингтон-Пост» Генри Киссинджер пишет в статье «Команда тяжеловесов». Политикой в сфере национальной безопасности в администрации избранного президента Барака Обамы будет заниматься весьма необычная команда. На первый взгляд, ее состав противоречит некоторым общепринятым критериям подбора кадров. Считается, что если президент включает в состав кабинета людей с собственной политической базой поддержки, которых поэтому в случае чего будет непросто уволить, он тем самым ослабляет собственные рычаги контроля. Аналогичным образом назначение на посты советника по национальной безопасности, госсекретаря и министра обороны, лиц, обладающих явно устоявшимися взглядами относительно политического курса страны, заставит президента тратить много сил на улаживание споров между своими волевыми советниками. Чтобы подобрать именно такое созвездие, избранному президенту понадобилось немалое политическое мужество, продолжает Киссинджер, и немалая уверенность в себе, весьма ценное качество для человека, перед которым стоит задача привести в порядок распадающееся международное устройство. Те, кто воспринимает фразу «друзья-соперники» буквально, не понимают сути взаимоотношений между президентом и госсекретарем. «Я не знаю ни одного исключения», — говорит Киссинджер, — «из следующего правила. Госсекретарь пользуется влиянием лишь в том случае, если его воспринимают как руку президента. Любая иная ситуация ослабляет позиции президента, а госсекретаря просто выталкивает на обочину». Никогда еще советником президента по национальной безопасности не назначался человек с таким опытом военного руководства, как отставной генерал Джеймс Джонс, бывший командующий корпусом морской пехоты и объединенными вооруженными силами НАТО в Европе. В результате советник неизбежно станет не только помощником президента, но и будет играть существенную роль в выработке политического курса на основе своего гигантского, чуть ли не уникального опыта. Тот факт, что пост министра обороны Обама сохранил за Робертом Гейтсом, вносит в процесс формирования новой команды важный уравновешивающий элемент. Он единственный из основных ее игроков, для кого это стало завершающим, а не начальным этапом участия в политическом процессе. Форма, конечно, не замена содержанию, заканчивает свою статью Генри Киссинджер, но даже с этой оговоркой состав новой команды в сфере национальной безопасности пробуждает надежду, что Америка преодолевает раскол и готова в полной мере воспользоваться своими возможностями.
Иван, какие еще публикации показались вам интересными?
В «Нью-Йоркере» в сегодняшнем выпуске Джеймс Суровицкий в статье «Неужели мировой финансовый кризис позволил справиться с продовольственным?» пишет. Он отмечает, что совсем недавно, весной этого года, все газеты писали о тяжелейшем продовольственном кризисе, взлет цен на рис и кукурузу, о продуктовых бунтах. Но вот прошло 3/4 года, и разговоров о продовольственном кризисе больше нет. Товарный пузырь лопнул, давление ослабло, и цены на еду, хотя все еще высокие, сползли вниз. Для американцев падение цен на товары означает экономию лишь нескольких долларов, но в большей части развивающихся стран оно многих спасло от голодной смерти. Неужели мировой финансовый кризис позволил справиться с продовольственным? Проблема непростая. Нехватка продовольствия никуда не исчезла, и перекосы в субсидировании сельского хозяйства свойственны многим странам. Рынок не смог выправить ситуацию до конца. Плохая погода лишь в нескольких странах может посеять хаос во всем мире. Когда цены взлетают так, как они взлетели весной, результатом становится нехватка продовольствия и недоедание в бедных странах, поскольку они намного больше зависят от импорта и имеют меньше продовольственных резервов. Андрей?
Иван, у вас осталась еще минута, чтобы представить еще одну тему.
В ежедневной русской нью-йоркской газете «Новое русское слово» статья. Чиновники еврейского агентства предполагают, что в ближайшие годы большое количество евреев диаспоры решит совершить алию, то есть переехать в землю обетованную. Одновременно десятки тысяч ранее покинувших Израиль в поисках лучшей доли людей захотят вернуться. Побудительным мотивом обеих групп станет всемирный финансовый кризис. Сахнут и Министерство абсорбции организуют ярмарки для возвращенцев и новых репатриантов в различных городах США, Британии и Канады. Для облегчения возвращения израильских иммигрантов им будут предоставлены существенные налоговые послабления. Первая такая ярмарка откроется в Нью-Йорке в это воскресенье. Представитель Сахнута Эли Коэн полон оптимизма. Относительная устойчивость Израиля в условиях кризиса может привлечь потенциальных репатриантов, которые захотят строить здесь свое будущее и будущее своих детей. Ведущие израильские компании продолжают искать профессионалов для заполнения вакансий механиков, инженеров, специалистов по базам данных, бухгалтеров, программистов, инженеров по мобильной телефонной связи.
Спасибо, Иван. Иван Толстой подготовил и представил сегодняшний обзор публикаций в американской прессе. We'll be right back. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня в подмосковной резиденции в поселке Переделкино на 80-м году жизни скончался глава Русской Православной Церкви, патриарх Алексий II, рассказывает Любовь Чижова.
О кончине патриарха российским информационным агентством сообщил источник в Московской патриархии. Глава Русской Православной Церкви умер в своей подмосковной резиденции в первой половине дня. У Алексея II были проблемы с сердцем. В 2002 году он был госпитализирован в реанимацию Центральной клинической больницы. В 2004 году лежал в одной из столичных клиник с диагнозом сердечная аритмия. В российских СМИ не раз появлялись слухи о кончине патриарха. Историк религии, доцент Центра сравнительного изучения религии РГГУ Борис Фаликов подводит итоги деятельности Алексея II на посту патриарха и называет имена его возможных преемников.
На мой взгляд, самая его большая роль заключается в том, что он удержал церковь от сползания в 90-е годы в такой крайний консерватизм и фундаментализм. Но удалось ему это сделать, прямо скажем, недемократическим путем. Церковь под его руководством отказалась от проведения поместных соборов.
Кто может стать российским патриархом, как вы думаете?
Два основных кандидата. Это митрополит Климент, он управ делами сейчас, фигура влиятельная, и главный церковный дипломат, митрополит Кирилл. Кирилл – фигура такая более харизматическая, более известная, но внутри церкви у него довольно сильная оппозиция.
Преемник патриарха, скорее всего, продолжит его курс на дружбу с государством. В этом заинтересованы сами чиновники. О политическом масштабе личности Алексея II рассуждает политолог Владимир Прибыловский.
Политическая роль патриарха была простая. Сохранение церкви в подчиненном состоянии у государства. Алексей II был всегда лоялен светской власти. И лоялен Сталину, потом всем нашим советским вождям. Потом он служил Ельцину, потом он служил Путину. Правда, надо сказать, что тут его биография делится на две части. То есть до падения коммунистического режима он и корпоративные интересы церкви не особенно защищал, он их подчинял государству. Но как только стало возможно, церковь осталась в зависимости от государства, но стала вести активную, ну можно это тоже назвать, политику по своему собственному укреплению. То есть вот церковь как общественный институт, как общественно-политический институт, как корпорация.
Алексей II в миру Алексей Михайлович Редигер был 15-м российским патриархом и находился на своем посту с 1990 года. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Мэр Томска Александр Макаров начал давать показания в суде ровно 2 года назад. Макаров был арестован в своем рабочем кабинете и обвинен в вымогательстве и превышении должностных полномочий. Следствие длилось больше года. Этим летом дело передано в областной суд. Сейчас рассматривается только первый из 13 эпизодов обвинения. А в Томске стартует предвыборная кампания. На 1 марта будущего года назначены выборы нового мэра Томска. Репортаж Мелани Бачиной.
Уже 2 года мэр Томска Александр Макаров находится в СИЗО. Материалы дела, а это 63 тома, теперь предстоит изучить суду. Выносить приговор Макарову будут присяжные заседатели. Сейчас, спустя 3 месяца после начала процесса, Александр Макаров начал давать показания в суде. Пока рассматривается лишь первый эпизод уголовного дела – злоупотребление должностными полномочиями. Прокуратура, в частности, обвиняет мэра Томска в том, что он подписал ряд документов о согласовании земельных участков в пользу своих родственников. Этими постановлениями, по мнению прокуратуры, торговал Илья Макаров, сын мэра. Сам Александр Макаров в суде заявил, что закон не запрещает заниматься земельными отношениями родственникам мэра, и добавил, что какой-либо помощи в оформлении подобных документов никому не оказывал и различий между родственниками и другими претендентами на земельные участки не делал. Вот в частности, как на вопросы гособвинителя Елены Караваевой Макаров отвечал в суде.
Посторонний человек, пользуясь тем, что у него папа занимает пост мэра, получает десятки согласований, которыми потом там будет. Это вообще нормально?
Слово «торгует», я не знаю, намерение своего сына. Кто-то здесь торгует направо-налево.
До окончания суда по делу томского мэра ни сторона защиты, ни сторона обвинения не имеют права давать какие-либо комментарии. Судья попросил участников процесса не общаться с журналистами. Сколько будет длиться процесс, сегодня предположить никто не может. Между тем, в марте 2009 года истекает срок полномочий Александра Макарова. Городская дума уже назначила дату выборов мэра. Это 1 марта. Предвыборная кампания еще не началась, но примерный список кандидатов на пост главы Томска уже известен. Своих амбиций не скрывает нынешний нынешний исполняющий обязанности мэра Томска Николай Николайчук.
Я заявлял, не скрываю это, что да, буду баллотироваться на выборах мэра города Томска и считаю, что это обосновано, потому что я полтора года работаю в должности исполняющего обязанности и понимаю прекрасно, что можно сделать больше, имея поддержку населения. Вот за этой поддержкой секты мечей я приду на избирательные участки 1 марта.
Николая Николайчука на выборах мэра будет поддерживать местное отделение «Единой России». Известно, что свою кандидатуру на выборы мэра выставят томские коммунисты и партия ЛДПР. О своем участии в выборах заявил и главный оппозиционер нынешней городской власти, лидер томского отделения партии «Яблоко» Василий Ерёмин.
Мое желание поучаствовать в этих выборах, оно является объективным, но и в то же время личным, потому что я думаю, что такие люди, как я, не могут просто-напросто сегодня молчать. И если уж добивать врага, то в его логове надо в обязательном порядке. Я исхожу также из того, что сегодня город практически не управляем. Команда так называемая, она является старой, полностью макаровской. Любая оппозиция сегодняшней власти могла бы только мечтать о том, чтобы такой кризис наступил. Может быть, это и не патриотично, так скажем, для нашей Родины, но с позиции возможности победить, я думаю, что этот кризис будет работать против данной власти.
Желающих побороться за кресло мэра в Томске будет достаточно, уверен депутат городской думы, главный редактор газеты «Томская неделя» Александр Деев. Сам он уже участвовал в выборах мэра. Стоит ли сейчас баллотироваться, еще не решил. Деев, правда, не исключает, что во время экономического кризиса в стране исход выборов может быть непредсказуем.
Если, конечно, я пойду, конечно, я намерен выиграть. Поэтому силы, возможности, поддержка, вся эта ситуация оценивается. Объективно, тяжелые времена всегда вызывают у населения чувство протеста против тех властей, которые, к сожалению, эти тяжелые времена или создают, или не могут им противодействовать. Понятно, что, возможно, будет и протестное голосование. Никакой новой команды я не вижу. Более того, по многим позициям вот эта вот команда Николая Николайчука, она по печальным достижениям превзошла своего учителя Александра Макарова.
Экономический кризис может внести свои коррективы и в число кандидатов на пост мэра Томска. Вполне вероятно, что список претендентов сократится. Сколько именно человек в итоге решатся пойти на выборы, пока точно неизвестно. Очевидно лишь, что в этом списке не будет имени фаворита прошлых выборов мэра Томска Александра Макарова. Он пробыл на этом посту три срока. По иронии судьбы, максимальное наказание, которое предусматривают статьи, по которым обвиняется Макаров, 12 лет лишения свободы. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Московское время 18:30. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Дату и место похорон патриарха Московского и всея Руси Алексея II определит Священный Синод Русской Православной Церкви. Алексей II скончался сегодня утром в возрасте 79 лет. Один из свидетелей по делу об убийстве журналистки Анны Политковской заявил, что за это преступление было заплачено $2 миллиона. В городе Зверево Ростовской области продолжается бессрочная голодовка шахтеров-пенсионеров. Они требуют восстановления положенных им льгот. В Читинской области расследуются обстоятельства катастрофы истребителя МиГ-29. В результате произошедшей сегодня утром аварии погиб пилот, полеты МиГ-29 приостановлены. Министр иностранных дел Молдавии заявил, что все российские войска должны покинуть Приднестровье без всяких предварительных условий. В Тбилиси заявляют об обстреле грузинского села со стороны Южной Осетии. По информации Министерства внутренних дел Грузии, обстреляно село Мерети в Горийском районе. Грузинские власти утверждают, что сегодняшний обстрел уже второй за текущую неделю. Президент России Дмитрий Медведев провел в Дели переговоры с руководством Индии. Подписан пакет двусторонних соглашений о сотрудничестве в сфере атомной энергетики и космических исследований. На северо-западе Пакистана по меньшей мере 2 человека убиты в результате теракта. Взрыв был совершен предположительно смертником около полицейского блокпоста в районе Аркзай. США и Китай выделяют $20 миллиардов на кредитование импортеров в развивающихся странах для поддержания их экономик в условиях глобального финансового кризиса. В Пензе проходит 3-й региональный конгресс неправительственных организаций. Московская и Хельсинская группы и Мемориал от участия в конгрессе отказались. Американские эксперты подтвердили подлинность останков последнего русского царя Николая II, найденных под Екатеринбургом. Еще одна тема. Международная правозащитная организация Human Rights Watch выразила обеспокоенность в связи с обыском в петербургском офисе общества «Мемориал». Свои заявления по поводу причин обыска, возможных причин, сделали и петербургские правозащитники. Репортаж Татьяны Вольской.
4 декабря в офисе Международного историко-просветительского правозащитного и благотворительного общества «Мемориал» на улице Рубинштейна, 23, прошел обыск. Его проводило городское управление Следственного комитета при прокуратуре России в связи с уголовным делом, возбужденным из-за публикации в газете «Новый Петербург» якобы экстремистского материала. Появление сотрудников прокуратуры и охранников в масках явилось для сотрудников «Мемориала» полной неожиданностью, не говоря уже об изъятии жестких дисков всех компьютеров, даже старых, что полностью парализовало работу организации на неопределенное время. Поиски связи «Мемориала» с газетой «Новый Петербург» – это только предлог для обыска, считает правозащитник Юлий Рыбаков.
Они там не могут находиться. Это прекрасно известно. Экстремистов искать в «Мемориале» – это то же самое, что «Аль-Каиду» искать в детском саду. Они никогда не имели ничего общего. Просто дело в том, что «Мемориал» незадолго перед этим был показ фильма об отравлении Литвиненко. Мое предположение, что это
В пользу предположения Юлия Рыбакова говорит и то, что около двух недель назад был задержан милицией активист Объединенного гражданского фронта, бывший на просмотре и имевший с собой диски с этим фильмом, которые у него изъяли. К этой же версии склоняется и председатель правления «Мемориала» Сергей Хахаев.
Я предполагаю, что обыск был проведен в связи с демонстрацией фильма «Бунт».
История с обыском «Мемориала» противоречит всем нормам российского не очень гуманного законодательства, говорит правозащитник Юрий Вдовин.
Во-первых, документ на обыск не подписан прокурором, а подписан следователем. Во-вторых, повод для обыска абсолютно смехотворен. Это завтра могут прийти к вам с любым обыском, потому что может показаться, что вы общаетесь с марсианскими диверсантами. Почему изъяты все винчестеры? И это свидетельство того, что беззаконие продолжает на Руси царить. Мы вчера рассматривали возможность судебного обращения к властям с требованием прекратить такой произвол, наказать вину прокуроров, предпринять меры, не допустить больше такого беззакония, которое творят наши следственные работники. Вместо того, чтобы действительно ловить бандитов, наркодилеров, они приходят в офисы совершенно беззащитных организаций, абсолютно открытых, ничего не скрывающих.
Правозащитники не исключают также, что в «Мемориале» искали информацию о преступлениях чекистов в советское время, еще не пущенную в научный оборот, с тем, чтобы взять ее под свой контроль. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Восемнадцать часов 35 минут московское время. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас выпуск новостей культуры. Его представит моя коллега Мария Салчева.
Совет кинокритиков США объявил имена обладателей ежегодных наград. Новый художественный директор мадридского театра «Реаль» рассказал о своих планах. Медвежонку Кнуту исполнилось 2 года. Газета «Таймс» предложила список 100 лучших фильмов года. В Нью-Йорке объявлены обладатели наград Национального совета кинокритиков США. Лучшим фильмом года назван «Миллионер из трущоб» Дэнни Бойла, экранизация романа Викаса Своропа об индийском мальчике, участвующем в телешоу «Кто хочет стать миллионером». Лучшим иностранным фильмом признан «Монгол» Сергея Бодрова, лучшими актерами Клинт Иствуд и Энн Хэтэуэй. В 2009 году Национальному совету кинокритиков исполнится 100 лет. Жерар Мартье, принявший предложение возглавить театр «Реаль» в столице Испании, сообщил журналистам о своих планах привести мадридскую оперу в европейскую топ-лигу. Мартье не хочет, чтобы оперный театр походил на музей, и намерен ставить произведения композиторов 20 века. В частности, «Карнавал» Ханс-Петера Кибурца и Катю Кабанову Леоша Яначика. 5-летний контракт Мартье в Мадриде начинается в январе 2010 года. Белому медвежонку Кнуту, живущему в берлинском зоопарке, 5 декабря исполнилось 2 года. В прошлом году сувениры с изображением Кнута принесли зоопарку более 6 миллионов евро, а число посетителей выросло на 27%. Однако теперь из-за нехватки места встал вопрос о переводе Кнута в более просторный зоопарк. Его поклонники собрали более 20 тысяч подписей под петицией с просьбой оставить в Берлине самого популярного медведя в мире. Лондонская газета «Таймс» вынесла на суд читателей список 100 лучших фильмов, вышедших в британский прокат в 2008 году. Последнюю новость комментирует Дмитрий Волчек.
Поражает размах списка. Не 5, не 20, а 100 лучших картин. Сколько же вообще снимается фильмов? Не встречал таких подсчетов, но могу предположить, что с учетом продукции плодовитых гонконгских киностудий и Болливуда несколько тысяч в год. Примечательно и то, что фильмы из списка «Таймс» очень легко посмотреть. Почти все были в прокате, вышли на видео или доступны в торрентах. Незаметно произошла прекрасная перемена. Кино больше не нужно искать, доставать, не нужно гоняться за ним по фестивалям. Ну и самое важное, список «Таймс» составлен очень ловко. Его первая пятизвездочная пятерка подобрана так, чтобы удовлетворить все вкусы. Это блокбастер «Темный рыцарь», особо отмечена последняя роль Хита Леджера, потрясший Италию фильм Матео Гароне о неаполитанской мафии «Гоморра», документальная драма о французском канатоходце Филиппе Пти «Человек на проволоке», «Оскароносная нефть» Пола Томаса Андерсона и турецкая семейная драма «Время и ветер». Даже брюзгливые синефилы на сайте газеты «Таймс» не решаются спорить с этим выбором.
Это был комментарий Дмитрия Волчика, а выпуск новостей культуры представила Мария Салычева.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Прямая линия премьер-министра России Владимира Путина. Телевизионная прямая линия по-прежнему активно обсуждается в русском интернете. На эту тему новый выпуск рубрики «Политика онлайн», который сегодня подготовил мой коллега Александр Гостев.
Путин, который на этот раз общался с народом в качестве премьера и лидера «Единой России», в течение 3 часов успокаивал граждан, обещая повысить пенсии, зарплаты и пособия по безработице, принять меры по сохранению рабочих мест, обеспечить предприятия заказами, помочь малому бизнесу и так далее, и так далее. Так начинается редакционный анализ сайта «Полит.ру» под заголовком «Успокоил». Авторы текста отмечают, что на прямой линии практически не была затронута тема внутренней политики, если не считать высказывания о том, что необходимо укреплять многопартийную систему. Вопросов о внешней политике было немного, и вполне ожидаемо касались они взаимоотношений с Грузией после августовской войны и с США после победы Барака Обамы. Вот краткий конспект диалога Путина с народом, с которым полностью можно познакомиться на сайте. Редакция «Полит.ру» постаралась выделить там самые интересные моменты.
Примечательно, что закончилась прямая линия тем же, чем и начиналась. Путин уверил граждан страны, что Россия справится с финансовым кризисом. Наличие такового в стране он все-таки признал на съезде «Единой России», поскольку Россия и не такие проблемы решала, и не такие вершины брала. То есть премьер-министр Путин предстал перед страной как крепкий хозяйственник, которому доступно решение самых сложных проблем, в то время как президент Медведев путешествует где-то по далекой Индии. Так Путин сообщил, что резких скачков рубля не будет. Путин сказал, что необходимо ускорить внедрение государственной программы по ипотечному жилищному кредитованию, чтобы помочь россиянам расплачиваться за купленные квартиры. Вопрос был связан с тем, что в условиях кризиса людям трудно выплачивать кредиты, в частности за квартиру. Тема жилья и ипотеки была затронута и в ответе Путина про материнский капитал. Премьер поручил проработать вопрос о возможности использования материнского капитала для погашения ипотечных кредитов уже с 2009 года вместо предусмотренного в законе 2010-го. Еще одной инициативой, озвученной Путиным на прямой линии, стало сокращение квоты на иностранную рабочую силу на 50%. Он надеется, что массовой безработицы в России не будет, хотя она, по его словам, вырастет с 1 миллиона 700 тысяч до более чем 2 миллионов.
Среди насущных тем был вопрос о ценах на бензин, который, как напоминает Политру, практически не дешевеет, в то время как цена на нефть упала в 3 раза. Путин признал, что причиной высоких цен на бензин в России является стремление нефтяных компаний сохранить доходы за счет внутреннего потребителя. Также премьер дал россиянам практический совет – хранить сбережения предпочтительно в рублях.
Прямая линия не обошлась без традиционных исполнений желаний. В ходе передачи был выведен телефонный звонок от некой Даши Варфоломеевой, которая назвала Путина волшебником, который может сделать ей подарок на Новый год. В ответ Путин посоветовал девочке подумать о том, что нужно не ей, а ее бабушке. Но сразу же после этого смягчился, пригласив девочку вместе с ее сестрой и бабушкой в Москву и пообещав что-нибудь решить насчет подарка.
В заключение Путин поразмышлял о том, когда закончится финансовый кризис. Некоторые эксперты считают, что кризис в мировой экономике, а значит и в России, пойдет на спад в 3-4 квартале 2009 года, сказал Путин. Но, отметил он, таких прогнозов немного. Большее количество экспертов считают, что подъем обозначится лишь где-то весной 2010 года, сказал премьер. Однако, в очередной раз успокоил Путин россиян, Россия и не такие проблемы решала, и не такие вершины брала. Я спросил заместителя главного редактора сайта «Политру» Бориса Долгина, как он, как зритель и слушатель, оценивает прошедшее общение Путина с рядовыми россиянами.
Вчерашняя прямая линия – это некоторый такой сеанс социальной терапии. И, в принципе, не бессмысленный со стороны какого-либо из правителей. Не бессмысленный сейчас, когда явно социальное напряжение имеет шанс усилиться. Есть некоторый вопрос, связанный с тем, что по-хорошему подобные мероприятия должен был бы проводить ничуть не в меньшей, а то и в большей степени президент. Но, в общем, некоторое успокоение – вещь нужная. Есть другой совершенно вопрос, что социальная терапия прошла, а вот обсуждение следующего пакета антикризисных экономических мер, то есть того, что должно осуществить лечение не симптомов, а самого по себе синдрома, пока не произошло, отложилось. Вот это немножко тревожно. Тревожно также то, что параллельно всему этому раздувается кампания слева относительно возможной отставки министра финансов Кудрина, одного из очень профессиональных людей экономического блока. Очень несвоевременно, потому что именно сейчас экономический блок должен работать без трясок, без каких-либо таких проблем. Нужна и терапия, но главное, нужно некоторое лечение. А еще ни в коем случае не нужно того, что вчера параллельно этой терапии состоялась. Некоторая такая антитерапия. Я имею в виду наезд на мемориал в Санкт-Петербурге, попытку Следственного комитета прокуратуры изъять магнитные носители, включая базы по жертвам сталинских репрессий. Это просто очень опасно. Это очень опасно для национальной памяти, если эти базы попадут. И это очень опасно как сигнал преследования одной из самых авторитетных российских общественных организаций.
Мнение заместителя главного редактора сайта «Политру» Бориса Долгина. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Московское время 18 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Дату и место похорон патриарха Московского и всея Руси Алексия II определит Священный Синод Русской Православной Церкви. Алексей II скончался сегодня утром в возрасте 79 лет. Международная правозащитная организация Human Rights Watch выразила обеспокоенность в связи с обыском в петербургском офисе общества «Мемориал». В городе Зверево Ростовской области продолжается бессрочная голодовка шахтеров-пенсионеров. Они требуют восстановления положенных им льгот. В Читинской области в результате катастрофы истребителей МиГ-29 погиб пилот. Полеты самолетов типа МиГ-29 приостановлены. В Тбилиси заявляют об обстреле грузинского села со стороны Южной Осетии. По информации МВД Грузии, обстреляно село Мирети в Горийском районе. Президент России Дмитрий Медведев провел в Дели переговоры с руководством Индии. Подписан пакет двусторонних соглашений о сотрудничестве в сфере атомной энергетики и космических исследований.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Панорама новостей экономики на волнах «Свободы» ведет Иван Трифилов.
Президент России подписал поправки в действующий закон о таможенном тарифе, который предусматривает переход на ежемесячный пересмотр ставок экспортных пошлин на российскую нефть. До сих пор они пересматривались правительством каждые два месяца на основании мониторинга текущих экспортных цен на российскую нефть «Юралс». Как считает в правительстве, новый порядок расчета пошлин на экспорт нефти позволит более оперативно реагировать на динамику изменения мировых цен на это сырье. Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в прожиточный минимум российских граждан, увеличилась в ноябре в среднем по стране на 1,3% и составила к началу декабря 2094 рубля на человека в месяц, сообщила Федеральная служба статистики. С начала года этот продуктовый набор подорожал на 16,2%. Изменения в правила дорожного движения в России, упрощающие в отдельных случаях оформление дорожно-транспортных происшествий в рамках обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев, вступят в действие с 1 марта 2009 года, а не с 1 декабря, как сообщалось ранее. Они предусматривают оформление дорожных аварий, в ходе которых не нанесен ущерб жизни и здоровью людей без участия сотрудников автоинспекции. Такой порядок будет действовать, если в ДТП участвовало не более двух автомобилей, а общая сумма имущественного ущерба, по оценке водителей, не превышает 25 тысяч рублей. По текущему курсу это менее 900 долларов. Курс российской валюты по отношению к верхней границе стоимости бивалютной корзины, в которой соотношение доллара и евро составляет 55-45, снизился в пятницу на торгах примерно на 1% до 31 рубля 60 копеек. Это означает, что Центральный банк страны вновь расширил коридор его возможных колебаний, продолжив мягко девальвировать рубль. Последний раз банк менял границы этого технического коридора ровно 7 дней назад. Эксперты не сомневаются, что в среднесрочной перспективе такая политика денежных властей будет продолжена, говорит главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Я думаю, что пока власть не готова идти на какие-то серьезные коррекции валютного курса. Думаю, что будет продолжаться такое довольно плавное движение рубля в сторону его возможного ослабления. Но я считал, что если бы рубль отпустить просто, да, при условии, что перестают печататься такие необеспеченные деньги, мы не увидели бы какого-то катастрофического снижения курса, да, могла бы быть коррекция на 10, 12, 15, может 20%, но потом бы рубль снова укрепился и просто перешли бы к другому механизму формирования курса, не под влиянием Центрального банка.
Свои оценки динамики курсового соотношения рубля к ведущим мировым валютам у Международного банка Мэрил Линч. Его эксперты прогнозируют, что к концу 2009 года максимальный уровень стоимости бивалютной корзины может увеличиться до 34 рублей 45 копеек, что означает ослабление российской валюты примерно на 10%. Причем определяющим в этом процессе, по их мнению, будут цены на нефть. Эксперты Мэрил Линч прогнозируют, что в 2009 году средняя цена барреля нефти в мире составит 50 долларов. Однако они допускают возможность ее снижения до 25 долларов в случае распространения рецессии на Китай. Свой прогноз у аналитика инвестиционной группы Unicredit Aton Артема Кончина.
Прогнозы делать здесь бессмысленно. Нефть может пойти и на 10 долларов, а может и вернуться на 100 и даже на 200. То есть такая волатильность, которую мы сейчас наблюдаем, она не на руку ни добытчикам, ни переработчикам, ни потребителям. И, к сожалению, это всего лишь производная от кризиса, который мы видим в мире, чем некая реальная фундаментальная оценка стоимости сырья. Поэтому я не удивлюсь, если мы будем хотя бы до середины 2009 года находиться в районе 50 долларов или даже ниже. То есть пока мы не увидим улучшения в прогнозах по потреблению энергии в мире, в росте этого потребления, мы не увидим позитивной динамики.
Вместе с тем, сейчас давление на российскую валюту оказывает уже не только снижение экспортной выручки от поставок энергоресурсов, но и изменившееся поведение граждан, обеспокоенных продолжающейся плавной девальвацией рубля. Согласно данным Центрального банка, в ноябре общий спрос населения на наличную иностранную валюту вырос почти на 90% по сравнению с октябрем и составил около 17 миллиардов долларов. Это максимальный показатель за последние 12 лет, говорит первый вице-президент Ассоциации региональных банков, бывший заместитель председателя Центрального банка Александр Хандруев.
Ожидания агентов рынка, вот населения в данном случае, они очень эмоциональны, они не всегда рациональны. И поэтому население, конечно, если увидят, что никаких резких колебаний обменного курса рубля по отношению к иностранным валютам, прежде всего доллару и евро, не происходит, то, возможно, и предпочтение иностранной валюте, которая сейчас отдается населением, оно пойдет как бы на убыль. Но хотя более скоро революционные ожидания сформировались, то, как показывает мировая практика, они очень упорны, и их очень трудно изменить.
Впрочем, Центральный банк России своей новой курсовой политикой определенных успехов уже достиг. Сообщается, что золотовалютные резервы страны с 21 по 28 ноября не сократились, а наоборот выросли на 5 миллиардов долларов или примерно на 1%. Это произошло впервые за последние два месяца. Курс доллара на сегодня 27 рублей 96 копеек. На выходные понедельник 28.09. Евро сегодня стоит 35 рублей 39 копеек. Курс на следующие дни 35.88. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня Иван Трефилов. Завершает нашу программу рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Скандинавии, где накануне Рождества готовят весьма специфичное рыбное блюдо лютофиск. О его вкусе, о главном запахе ходят легенды, а служит оно предметом неисчислимых шуток и анекдотов. Рассказывает Сергей Джанян.
Традиционную скандинавскую кухню трудно упрекнуть в излишней контрастности. Как правило, вкус северян тяготеет к гастрономии неярких тонов. Однако среди местных кулинарных шедевров выделяются блюда, вгоняющие в ступор туристов, да и просто неподготовленных людей. Зовется это блюдо лютофиск, что означает «рыба в щелочи». И это отнюдь не игра слов, перевод следует воспринимать буквально. При этом не лишним будет напомнить, что щелочь – это такая субстанция, которая, к примеру, прочищает засорившиеся трубы, выжигает сорняки и производит другие, не менее убедительные по силе воздействия, манипуляции. А вот как этот процесс выглядит в применении гастрономической практики, расскажет норвежский шеф-повар Фредерик Райне. Лютофиск – широко распространенное блюдо в Норвегии, и едят его, как правило, на Рождество. Это треска, вымоченная в щелочи. В старину рыбу обрабатывали березовой золой, а сейчас чаще применяют каустическую соду. Треска лежит в щелочном растворе трое суток, после чего становится мягкой и нежной. Потом ее на пару дней опускают в проточную воду, а затем готовый продукт варят, либо запекают в духовке. Короче говоря, гениальное в своей простоте блюдо. Кто первым додумался обрабатывать рыбу столь экстремальным способом, вряд ли теперь можно сказать с уверенностью. Одна из расхожих легенд гласит о судне викингов, плывшем с грузом вяленой рыбы. В корабль ударила молния и сожгла его дотла. Однако сам груз не погиб. Рыба долгое время пролежала в древесной золе, которую непрестанно мочили дожди, запустившие щелочную реакцию. Через некоторое время рыбу эту рискнули съесть, предварительно прополоскав, чтобы вымыть остатки щелочи. Так и появилось на свет новое скандинавское блюдо. Это предание, а первое достоверное упоминание о лютофиске встречается в работе шведского ученого-дипломата архиепископа Олафа Магнуса, датируемой 1555 годом. Любознательный швед подробно описывал процесс заготовки этого продукта. В средние века блюдо это, несмотря на свою относительную простоту, было весьма в чести и ценилось даже монархами. Два важных параметра, по которым это блюдо сильно отличается от того, что привычно для скандинавской кухни. У человека неподготовленного лютофиск вызывает гамму чувств самую противоречивую. Кого-то приводит в шок сногсшибательный запах этого блюда, кого-то желеобразная консистенция, обработанная щелоком рыбьей тушки. Убедительнее всего, пожалуй, будет привести мнение американского кулинарного критика Джеффри Стейнгартена, автора книги «Человек, который ел все». Лютофиск – это не еда, а оружие массового поражения. Это пример пищи, вкус которой ни на что не похож, но при этом вызывает столь сильные эмоции, что буквально отправляет человека в нокаут. Со столь категоричным мнением американцев в душе согласны и сами скандинавы, признающиеся, что вводить лютофиск в повседневный рацион – удел людей весьма и весьма неслабых духом. Так что пристрастие свое к этому блюду северяне проявляют исключительно под занавес уходящего года. Причем делают это они от души. Ноябрь и декабрь в скандинавских странах являются сезоном, когда потребление этого деликатесного в принципе продукта резко возрастает. Так, в прошлом году в Норвегии было съедено 2600 тонн лютофиска, из которых 600 тонн реализовали через ресторанную сеть. При этом в Норвегии традиционно большей популярностью пользуется треска, а в Швеции – морская щука или сайда. Лютофиск подают к столу по всей Норвегии, Швеции, а также в некоторых районах Финляндии. Любопытно заметить при этом, что пахучее рыбное блюдо довольно популярно и многочисленно в скандинавской диаспоре США, где вот уже 160 лет играет роль некого символа национальной самоидентификации. А вот в Дании лютофиск практически неизвестен. И вот что говорит по этому поводу президент Датской гастрономической академии Ян Краг Якобсен. В Дании вообще не считают лютфиск едой, и заставить датчанина съесть это блюдо практически невозможно, разве что он сам пойдет на такое из чисто этнографического интереса. Откуда такое категоричное неприятие? Мне и самому хотелось бы знать ответ на этот вопрос. Несмотря на историческую и культурную общность шведов, датчан и норвежцев, существуют какие-то региональные различия в гастрономических пристрастиях. Особенно явно это расхождение проявилось в случае с лютфиском. Этого блюда никогда не было ни в датских кулинарных книгах, ни на столе местных жителей. Думаю, если и закусывали датчане рыбы в щелоке, то разве что в доисторические времена. И все-таки, несмотря на столь неоднозначную репутацию, по данным социологических опросов, в этом году вымоченную в щелоке треску включат в декабрьское меню 8 из 10 опрошенных норвежцев. В конце концов, пусть Рождество и праздник, но даже и в это время года здесь не станут отступать от обычая, ехидно подмеченного в свое время датским писателем Мартином Андерсеном Нексе. Рыбу в Норвегии едят 21 раз в неделю. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свободы.
Репортаж Сергея Джаняна прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Она завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Чуть больше, чем через час, мой коллега Андрей Шарый начнет итоговый выпуск программы. Андрей, добрый вечер. Коротко о главных новостях, прошу вас.
Добрый вечер, Андрей. Главная тема дня сегодня – это кончина патриарха Московского всея Руси Алексея II. Какова его роль в истории Русской Православной Церкви и насколько церковь важна для россиян? Россия и ее западные партнеры обменялись дипломатическими ударами на Совете министров иностранных дел стран ОБСЕ, причем удары были такой силы, что не удалось даже принять итоговую декларацию. Чем же закончилось это высокое собрание? В Москве прошел международный форум по нанотехнологиям, как Кремль опекает дела государства. Государственной важности, к чему это может привести. Вот таковы основные темы программы. Эфир, как всегда, в 20 часов 7 минут.
Я благодарю Андрея Шарова, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы вел Андрей Шароградский, продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Сразу после нашей программы в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Гость нашей студии в Киеве, первый министр иностранных дел независимой Украины Анатолий Зленко, ведущий программы Виталий Портников будет беседовать с ним о том, возможно ли восстановление в ближайшее время доверия в российско-украинских отношениях. Оставайтесь на волнах Радио Свобода, ну а я прощаюсь уже до следующей недели. Всего доброго, хороших вам выходных.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Что вы любите больше всего? Россия.
Я увидела, что пакистанское руководство понимает необходимость найти и задержать нападавших.
Конфликт и война в Грузии. Такого я больше не хочу видеть никогда.
Суд приговорил к 10 годам тюремного заключения известную курдскую правозащитницу Лейлу Зану.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.